«Стратегия» с Максимом Шевченко.
Здравствуйте, в эфире Вести ФМ, программа «Стратегия» с Максимом Шевченко. Сегодняшняя наша тема будет посвящена теме войны, которая идет и которая, судя по всему, проигрывается теме, кто эту войну начал. 8 лет назад в Афганистане началась, наверное, одна из самых уже долготекущих войн последнего времени, операция «Несокрушимая свобода». Затеяли эту войну после нападения все-таки 11 сентября на Нью-Йорк неизвестных террористов, террористов, которые погибли, американские политические силы, американский истеблишмент, заводила, естественно, была американская армия всего этого дела, но к операции «Несокрушимая свобода» присоединились еще союзники США. Нельзя сказать, что это операция НАТО, потому что или можно так сказать. Давайте вот об этом сейчас поговорим. У нас в эфире люди, которые прекрасно разбираются и в военном деле, и в афганской ситуации. Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Иван Павлович Коновалов, военный обозреватель газеты «Коммерсант». И Владимир Валерьевич Евсеев, главный специалист аналитического отдела Президиума Российской академии наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Итак, Юрий Васильевич, первые итоги восьмилетия операции «Несокрушимая свобода». Говорят, что американцы и их союзники проигрывают войну в Афганистане. Правда ли это?
Ну, я полностью не согласен с этой точкой зрения. На мой взгляд, война развивается по своим законам, и сейчас идет жесткий спор по поводу методов дальнейшего ведения этой войны, но в целом все задачи, которые собирались решить, американцы и НАТО фактически решают, и я уверен, что...
А какие задачи? Напомните, пожалуйста.
Ну, задачи, они связаны прежде всего с геополитическим влиянием в регионе. Есть большой Ближний Восток от Марокко до Казахстана, где расположены и углеводородные провинции Персидского залива и Каспия, и, соответственно, эту большую бензоколонку, которая к 2025 году будет давать до 60% импорта нефти в США, ее надо охранять. Поэтому строится военно-политический плацдарм на базе Афганистана, и тяжело, с проблемами, не так хорошо, как хотелось бы, но этот процесс идет.
Я хотел бы возразить, конечно, очень трудно сказать, что Афганистан является плацдармом. Возникает плацдарм куда? В самом Афганистане нет энергоресурсов. А если мы начнем транспортировать энергоресурсы, давайте посмотрим, например, с Каспийского моря. Но с Каспийского моря не надо транспортировать через Афганистан, тем более Соединенные Штаты Америки это не нужно совершенно. Если как в каком-то будущем возникнет, например, нефть и газопровод через Афганистан, то Соединенные Штаты Америки от этого непосредственно выгоду могут получить, но для США это не так важно. А они могут транспортировать, например, уже по тем путям, которые существуют через Каспийское море.
Владимир Ильич, ну хорошо, понятно. Сейчас, чтобы не углубляться в эти транзитные пути нефти, газа и так далее, водородов, углеводородов, в чем тогда смысл пребывания американской армии и их союзников в Афганистане? И, на ваш взгляд, это несокрушимая свобода. На самом деле... оказалось не несокрушимой свободой или чем-то еще иным.
Ну, сразу хотел бы вам уточнить, что на самом деле существуют две операции. Одну из них начали предлагать Соединенные Штаты Америки, независимо от НАТО. Есть НАТО, которое находится в Афганистане. И они не всегда работают вместе. Именно Соединенные Штаты Америки своими союзниками, которые начали войну, они, по сути, борются с темой радикальной оппозиции. А другие НАТО, они в основном поддерживают безопасность на относительно спокойной части Афганистана. Если же говорить, например, о том, что почему так получилось, здесь можно так сказать, вошли, конечно, не оценив ситуации, но сейчас и уйти нельзя, и остаться нельзя. Вот
но,
ситуация
но достаточно какой тяжелая. Ситуация? Но какой ситуации? Вот Иван Павлович и к Ивану Коновалу вопрос. Какой ситуации не оценили? Им казалось, там есть какие-то орды талибов на «Тойотах», таких грузовичках с гранатометами. Я вот был в Афганистане, видел этих талибов вживую. Танков у них было немного. Да, ребята храбрые, там, не знаю, там умирать не боятся, как и вообще жители этого региона. Но против них-то воевала армия там вооруженная бомбардировщиками Би-2, там, стелсами, крылатыми ракетами, которые били с разных точек земли. Такое ощущение, что там вообще, как на полигоне, сначала все начиналось с испытания суперсовременного вооружения. Какие-то спецгруппы, какие-то лазерные привязки к местности. И казалось, вот-вот, и вот эти все эти талибы посыпятся, победоносные реляции, А что происходит-то этим летом в провинции Гельмент? Что творилось? Что в Кундузе недавно было с немецкой колонной? И вообще вот интернет, могу сказать, пакистанский, который как бы сообщает о боевых действиях, принципиально отличается от того интернета, который сообщает с западной стороны об этом. Если американцы сообщают о 5 погибших, пакистанские источники сообщают о 50. Если американцы сообщают о небольших там трудностях, то пакистанские источники сообщают о 2-3 сожженных танках, там, БТРах, сбитых вертолетах и так далее. На самом-то деле там что происходит?
Ну, знаете, во-первых, я бы не стал относиться к сообщениям в интернете, что с одной, что с другой стороны, достаточно серьезно, потому что
приняли, когда, не относимся,
когда
да.
пропаганда, военная пропаганда, она всегда остается военной пропагандой.
Да.
Любая сторона использует ее по максимуму. Что касается ситуации, которая там сейчас происходит, то с геополитической точки зрения, да, я, возможно, мог бы согласиться с тем, что американцы охраняют там большую бензоколонку. Но если мы будем рассматривать военный ход кампании, это проигрыш. Американцы
проигрывают. Почему? Почему?
Потому что сейчас идет спор между Обамой и военным командованием, генералом МакКристером, который командует войсками США в Афганистане, о том, что надо увеличивать количество войск. Администрация Обамы предлагает изменить концепцию, вывести войска из городов, передислоцировать их ближе к границе, больше использовать беспилотники. Все это уже продолжается примерно 3 года. То есть мы сейчас давайте вспомним, когда началось, собственно говоря, наступление талибов. Примерно в 2005 году. То есть до этого времени было достаточно спокойно. И вот уже 4 года они постоянно...
Ну не то чтобы спокойно, оказалось,
это было относительно
что войска
спокойно.
Коалиции контролируют. Знаете, это напомнило, вот тут, конечно, от аналогии никак не удержаться. Не только
лучше,
от аналогии...
Удержаться.
Нет, почему? Давайте не будем. До 85-го года оказалось, что советская армия испытывает временные трудности, но в целом решает боевые задачи. В 85-м году, примерно в это время, у маджахедов появляются стингеры. И советская армия теряет превосходство в воздухе, по крайней мере, над полем боя.
Ну, я бы
было
не стал
такое?
Так относиться к книге «Война» Чарли Уилсона, которая расписывает
да?
ему
хорошо,
победу.
Хорошо, ладно, не будем. Но так или
вот
иначе, так или иначе, хорошо, приведем другой пример. Вот американская война во Вьетнаме, 60-е годы, начало 70-х. Давайте вспомним. Полное, тотальное превосходство американской армии над каждым участком боя. И в итоге поражение. Страшное, оскорбительное политическое поражение, которое привело к кризису внутри США огромного, который Америка с трудом перебила.
Максим, вот так как и надо делить, что было политическое поражение, не военное. Я не уверен, что американцы проиграли в военном плане.
Я вообще не считаю, что американская армия может потерпеть сегодня в какой-либо части земного света военное поражение. Это армия 21 века, которая превосходит любого противника. Но политическое поражение мы видим, как складывается современный мир. Ведь Израиль в Ливане потерпел политическое поражение, превосходя Хизбаллу на поле боя. Юрий Васильевич, чего
не
согласен?
Причем, с сожалением, не согласен, потому что очень уважаю вашу точку зрения. Но первое, нельзя делать аналогии ни с Вьетнамом, ни с советским военным присутствием в Афганистане в 80-е годы, хотя бы по двум причинам. Первое, не самое главное, что были две системы, и если бы сегодня на стороне, скажем, талибов была хотя бы десятая часть той помощи, которая шла маджахедам, то я думаю, что ситуация была принципиально иная.
То есть этого, американцы потерпели бы поражение.
Ну,
тогда.
Это была бы другая ситуация, было бы две системы, которые боролись в виде малых войн, но боролись две системы. Этого сегодня нет. То же самое во Вьетнаме. Вы при всех, так сказать, акцентах, но мы понимаем, что Вьетнаму помогало, соответственно, Северный и Южный Вьетнам, помогали две разные системы. Но есть даже более принципиальное различие. Это вопрос, связанный с задачами и целями. Вы понимаете, и политически, и военным образом, вернее, война – это инструмент для политики американцев, геополитики. Им нужно, чтобы потихонечку, где-то, так сказать, года через два, все-таки некоторое замирение произошло. И я вас уверяю, оно произойдет, и так называемые назначенные умеренные талибы войдут во власть, будет так или иначе куплена более-менее какая-то правдоподобная стабильность, потому что американцев задача не победить войну.
Куплена чем? Уж не тем ли, как недавно Виктор Иванов сказал, что в Афганистане в 40 раз за время пребывания там американцев выросло производство наркотиков. Не это ли является цена лояльности
и
по отношению
это в том
к американской
числе,
администрации?
Потому что, по большому
так
счету...
нам зачем такой мир, извиняюсь?
Нет,
это
нам такой
вся
мир
эта
не...
наркота к нам сюда
нет,
пойдет.
Дело в том, что мы пока, по большому счету, вообще никакого влияния на это не имеем, к сожалению.
И в этом проблема. А вот американцы, они потихонечку строят свою победу. Я прошу прощения, потому что основной вопрос, в чем должна быть победа? Победа в каждой войне разная. Здесь я вижу, это некоторая стабильность, сеть военных баз уже сегодня 39, и потихонечку замирение, и будет такая ФРГ с базами.
Стабильность, Владимир Евсеев,
я хотел бы сразу возразить.
Давайте.
Ну, а возразить тоже очень просто, ведь мы можем вспомнить, а кто был в Афганистане до Советского Союза? И хочу заметить, что когда там был король, была очень хорошая стабильность. Однако там в свое время были англичане. И англичане там потерпели поражение до того, как потерпел поражение Советский Союз. А как вы думаете, а как сложится ситуация уже после того, когда достигнут определенного замирения? Вы считаете, что замирение возможно? Так вот могу сказать, что афганцы сами по себе, они терпят любое иностранное присутствие на собственной территории. И они, конечно, могут на определенное время затихнуть, уменьшить сопротивление, но потом... однозначно придется что-то с этим делать, и будет очень серьезная проблема.
Вот давайте о том, что с этим делать, и о проблемах, которые в связи с этим возникают, поговорим после короткого выпуска новостей. Оставайтесь на канале Вести ФМ.
Стратегия с Максимом Шевченко.
Программа «Стратегия» в эфире Вести ФМ. Максим Шевченко, с вами ведущий программы «Стратегия». Со мной в студии Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Иван Коновалов, военный, обозреватель газеты «Коммерсант», и Владимир Евсеев, главный специалист аналитического отдела Президиума Российской академии наук. Обеседуем мы о Афганистане. 8 лет назад началась американская операция «Несокрушимая свобода». И на первых порах на самом деле казалось, что свобода несокрушима, но выяснилось, что пуштунская... понимание свободы, а пуштуны — это самый большой народ в Афганистане, равно как примыкающее к этому понимание свободы там разных других народов Афганистана, несколько отличается от американского. Я вот помню первые годы, помню, общался я с протестантами, очень хорошие люди, но они говорят, вот американские протестанты мне говорили, мы верим, что Афганистан примет Иисуса, мы верим, мы там напечатали для Афганистана 4 миллиона Библий, мы начали проповедь. Я им говорю, ребята, вы с ума сошли? Вы в Афганистане бывали когда-нибудь? Они говорят, это не важно, Иисус там везде проповедь, мы вместе с армией придем, это крестовый поход. Реально, так начинался американский приход в Афганистан, с ощущения христианской миссии для безбожников. Я помню американские телеканалы, TBS, там, каналы, по которым пасторы день и ночь говорили о необходимости войны против безбожного ислама и так далее, и так далее. Потом это все закрылось, эта тема, после корейцев, когда южнокорейские пасторы были захвачены и казнены талибами за это дело. Тема исчезла. Но все равно есть ощущение, несмотря на то, что Юрий Крупнов нас уверяет, что все у американцев нормально, что в целом миссия американцев, цели, задачи по отношению к Афганистану изменились. Со стратегических изменения целого фона, они перешли к тактическим. Военное присутствие, ограниченное военное присутствие, может быть, на уровне баз каких-то. Юрий Васильевич, я правильно вас понимаю?
Да, вы абсолютно правы. Я здесь, если можно, Максим, сказал бы две вещи. Потому что, с одной стороны, мне кажется, вообще самое интересное вот во всем этом и фундаментальное на десятилетия и столетия – это пуштунский фактор. Вот это очень важно, то, что вы выделили. Это предмет отдельного обсуждения.
Самый свободолюбивый народ на
Земле. Это самый свободолюбивый. Это реально более там несколько сотен, более 300 племен, которые и между собой не в лучших отношениях. Но реально это люди, как вы очень точно сказали, в наши, так сказать, комфортные времена готовы умирать за свою землю, за свою родину. И, на мой взгляд, это сверхфактор, который... Это не шахиды просто, люди какие-то затуманенные, целенаправленно зомбированные. Речь идет о свободных поступках, в общем-то, выдающихся, на мой взгляд, людей. То есть становится мировой народ. На наших глазах появляется новый мировой фактор.
Причем
мировой
с очень народ. Древней историей. Там
с очень древней историей.
Поражает воображение, когда беседуешь с пуштунами в Афганистане. Они говорят о временах Зулькарнайна, так они называют Александра Македонского, как о реальности, которая вот была вчера.
Да,
ну,
и это
ну,
не
если
фантазия.
Не вчера, то потом, да. Крайне, в их истории, в
и
истории,
это
которую они
очень
помнят.
Точно, Максим, это не фантазия, это как бы реальный фактор принятия решений сегодня. И вот я хотел бы вот что сказать, понимаете, не буду сейчас даже спорить. На мой взгляд, пусть никто не обидится здесь присутствующих, но мы очень далеки реально от того, что там происходит, и от американской ситуации. Вот вчера я смотрел пресс-конференцию как раз Виктора Иванова, вы упоминали, он достал две книги, и я тоже знаю эти книги.
Напомню, что это глава Роснаркоконтроля.
Да, да, и вот Килкаллана, Дэвида Килкаллана,
политического антрополога, советника Петриуса в Ираке, после чего Петриус стал командующим.
Вы сразу поясните, кто это Петриус? Для вас, как для специалистов, эти имена...
Это генерал, четырехзвездочный генерал. Сегодня, собственно, тот, кто определяет вот этот весь большой Ближний Восток, командует американскими армиями. Ага. И, собственно, всем командует, и МакКристаллом, и всеми военными контингентами, которые есть в Афганистане. И вот Кил Каллан, там еще он цитировал Сета Джонса, Рэнд Корпорация, интересного аналитика. Вы понимаете, они очень резко возражают против конкретно таких военных действий, против того. Но с миссией никто не спорит. Им всем понятно, зачем они пришли. Это можно по-разному говорить. Можно говорить миссия, допустим, христианизации. Да? Можно говорить борьба с терроризмом, которую сегодня даже Дэвид Миллибэнд, министр иностранных дел, уже высмеял, и многие высмеяли бушевскую форму борьбы с терроризмом. Неважно. Важно, что геополитически они здесь нужны, они здесь сюда пришли навсегда. Вот смысл.
Но вы знаете, как бы не факт, что, во-первых, они уж пришли сюда навсегда.
Владимир Алексеев.
Ситуация может сложиться разная. Во-вторых, есть еще очень одна проблема, которая на самом деле все ухудшает. Это проблема Пакистана, проблема разделенных пуштунов. И вот эта проблема, ввиду того, что она неразделима, объединяя, положим, Афганистан...
Надо просто пояснить, что пуштуны разделены границей, так называемой линией Дюранда. Это граница между Пакистаном и Афганистаном, которую кочевники, а пуштуны, иногда многие из них, не то чтобы кочевые племена, они свободные племена, они не кочуют, живут в своих ущельях, но они привыкли тысячелетиями перемещаться свободно из Пешавара, там, допустим, в Джалабад, да, там, или так далее.
А линия была проведена
англичанами произвольно в 20-е годы.
И поэтому что получается? Что нельзя решать афганскую проблему в отрыве от пакистанской, а решать одновременно... Афганскую, пакистанскую проблему невозможно. И здесь получается замкнутый круг. Что делать? Ну, можно попробовать создать границу очень сильную, которая бы разделила Афганистан и Пакистан. Такие идеи высказывались, в частности, о вооружении, например, тех же пуштунов, для того, чтобы создать корпус, который будет нести охрану вот этой границы. Есть разные точки зрения.
Там же есть хайберские стрелки эти вот. И, Иван Павлович, вы же были, вы бывали в Афганистане, в Пакистане, на границе. Хайберские стрелки считаются лучшей, самой элитной частью в мире. Ну, может, конечно, реклама тоже, я не знаю.
Нет, это действительно хорошо тренированный корпус.
Это же пуштунские подразделения, хайберы.
Да. И это очень высокомотивированные бойцы. У них существует точное понятие, зачем они стоят на границе, зачем они это делают. Во-вторых, находясь... Вот кто там бывал... на этой границе, совершенно можете себе хорошо представить, что закрыть ее невозможно. Невозможно. Не существует никаких современных средств, но только если на каждом квадратном сантиметре будет летать по БПЛА и отслеживать этот кусочек.
Да, даже в этом случае, я думаю,
даже в этом случае все равно невозможно закрыть.
Пуштунские дети будут подпрыгивать, отламывать у этих БПЛА крылья, а потом продавать в Исламабаде как цветной металл.
Действительно, закрыть границу невозможно, но я согласен с тем, что рассматривать афганскую проблему отдельно от пакистанской нельзя. Я просто хотел бы еще раз сосредоточиться...
А что за проблема такая в Пакистане-то? Вот я в Пакистане был в прошлом августе, как раз когда началась война у нас в Южной Осетии. Мы общались там с военными, с разными там исследовательскими центрами, которые все завязаны тоже на военную разведку, потому что ты единственная политическая сила в Пакистане, которая реально в масштабах всей страны, там есть группировка Синда, Кашмира там и так далее, центры там, это армия. Вот у меня сложилось ощущение...
Да, не просто армия,
что...
межведомственная разведка.
Межведомственная разведка, на самом деле. Да, у меня сложилось такое ощущение, все жаловались на американцев, все. У меня сложилось ощущение, что эти талибы, которые в Пакистане стали таким внезапно невероятным фактором, ну, не сочтите это за конспирологию, но, в общем, у меня вопрос, почему пакистанская армия, одна из лучших армий в мире, которая десятилетиями готовится к войне с Индией, с могучим государством, и пакистанская армия на самом деле великолепная, отступает, а отступая иногда оставляет оружие. Нет ли тут какой конспирологии?
Во-первых, воевать с собственным народом довольно сложно.
Вот это вот важный момент. Поэтому в чем проблема-то Пакистана?
Проблема Пакистана состоит в том, что вот мы вспоминали Вьетнам, мы вспоминали Афганистан, мы вспоминали много уже тут войн, и каждый раз была проблема в том, что существует тыловая база у движения, которое сопротивляется, скажем так, оккупантам. А Пакистан – это и есть тыловая база Афганистана. Поэтому без решения этой проблемы... И надо это признать, потому что можно сколько угодно говорить, что это конспирологический подход в том, что талибы, вернее, пуштуны Пакистана поддерживают Талибан. Во-первых, надо признать, что это так. Во-вторых, то, что...
Ну, это так, потому что военная элита Пакистана, она состоит в основном из выходцев из северных провинций.
Надо помнить о том, что Талибан был создан межведомственной разведкой.
Талибан был создан Бабуром, просто он был министр внутренних дел Пакистана тогда, я как-то с ним встречался тоже в Мазари-Шарифе, помню.
И то, что там контрабанда идет через эти территории, оружие и всего, что нужно для продолжения борьбы, это тоже надо признать. Поэтому без решения этой проблемы, ну, как бы, американцам лучше уходить из Афганистана.
Ну, подождите, вот тяна, вот мы вышли к Тейсу. Юрий Васильевич, американцам нужно уходить из Афганистана. Последствия этого события, на ваш взгляд?
Ну, и, честно говоря, мне даже неинтересно это обсуждать в плане последствий. Почему? В том плане, что они оттуда не будут уходить. Другое дело, что вот тезис, который господин
Комаров... А может ли потери американцев стать неприемлемыми?
Да нет. Проблема в чем? Проблема в том, что эта война – это один из методов, собственно, геополитических задач американцев. Поэтому я еще раз повторяю, через год война, в принципе, прекратится. Либо воевать будут в основном, скажем, жители этого региона между собой, а американцы будут на базах стоять, закрывшись от этих воюющих так называемых сторон. Поэтому проблема не в том, что мы сейчас должны обсуждать там Вьетнам, уход американцев, наш 86-й год, когда Горбачев уже начал фактически готовить вот этот выход, который, я считаю, обусловил развал СССР, между
прочим.
Это
было
и так далее. Вот. Ошибка, то есть это все ложные аналогии, вообще метод очень вредный для познания, потому что лучше различать. Потому что это разные принципиальные ситуации. Здесь одно только слово «Афганистан». Единственное, что их объединяет. Все остальное абсолютно разное.
Ну вот недавно Руслана Аушева приглашали в Вашингтон. Он давал интервью. Его там американские генералы с ним беседовали. И, в общем, просили его помочь в Афганистане. Я просто поразился вообще этому американскому подходу, знаете. Пригласить когда-то командира мотострелковой части. Сейчас спрашивать, говорю, ребят, о чем вы думали перед тем, как войти в Афганистан? Или это была совсем другие задачи, они преследовали, может, в беседе с Аушевым?
Вы знаете...
Сейчас не Аушева просто.
Да, мне бы хотелось бы все-таки остановиться в том, что будет, если уйдут из Афганистана американцы. Я думаю, что это событие реальное, оно может иметь место. И для России совершенно оно имеет очень тяжелые последствия. Почему? Объясню. Потому что Россия сейчас в Центральной Азии практически не имеет вооруженных сил для сдерживания.
Вот давайте о России. Вы запомните, вы у нас начнете после короткого перерыва на новости на канале Вести ФМ. Оставайтесь с нами, слушайте программу «Стратегия».
«Стратегия» с Максимом Шевченко.
Программа «Стратегии» с Максимом Шевченко вернулась в эфир Вести ФМ. Мы говорим о 8-летии начала американской операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Кто-то считает, что американцы терпят бедствие, кто-то считает, что все хорошо. Это в нашей студии находятся все люди, которые придерживаются этих разных мнений. Это Юрий Крупнов, Иван Коновалов, Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич Евсеев, новости перебили вашу интересную мысль. Мы как раз перешли к теме о том, что такое для России эта война и что может значить для России победа или поражение Соединенных Штатов Америки.
Я считаю, что уход Соединенных Штатов Америки из Афганистана, а после него неминуемо уйдут и НАТО, приведет к крайне тяжелым последствиям для Российской Федерации. Почему? Потому что реально в Центральной Азии Россия не имеет существенной военной группировки. Давайте посмотрим, что Россия имеет. Россия имеет одну военную базу, которая сформирована на базе мотострелковой дивизии, то есть 7 тысяч военнослужащих в Таджикистане. Да. Что она имеет еще? Она имеет крайне слабую базу в Канте, которая даже вспомогательных сил, по-видимому, вспомогательную поддержку оказать не сможет без дополнительного развертывания. А угроза может создаться достаточно...
А что за угроза-то? Какая угроза?
А угроза может создаться с тем, что в Центральной Азии достаточно много внутренних проблем. И при этом может возникнуть, положим, идея, ну, к примеру.
А эти проблемы надо решать военной группировкой обязательно? А то, знаете, я помню покойного генерала Лебедя, который был храбрым, очень военным и, судя по всему, неплохим человеком, когда он был в Совбезе, возглавлял Совет Безопасности, в Алма-Ате, он как заявил, или в Новосибирске это было, вот, если мы не примем меры, то такие какие-то клинья, железные клинья талибов там разорвут Среднюю Азию и дойдут до... нашей Сибири. Сейчас, когда я увидел талибов на Тойотах, я так представил себе такие, значит, подобные таким клеем Гудериана, Тойота талибов там с гранатометами сидят такие пуштуны с бронзовыми лицами, и перед ними разбегаются в страхе и ужасе там узбекская армия, казахская армия, другие армии.
Ну, вы знаете, я бы хотел немножко внести...
Не самые плохие армии.
Да, в принципе, да. Хотел бы внести некоторую долю пессимизма. Ну как, вы же знаете, что в Центральной Азии есть такая долина Фергана, например. Это очень-очень хорошая, очень хорошая долина, куда достаточно спичку внести, и будет факел.
Я бы так сказал, слава богу, что в Средней Азии есть долина Фергана, потому что ферганский плов, ферганский рис.
Ну, это да, конечно, но с другой стороны, что для того, чтобы... Для того, чтобы получить проблему Центральной Азии, нужно достаточно небольшого воздействия.
Вы нас запугали, просто сил нету. Я вот вам могу сказать, например, свой опыт тоже. Я был у талибов в 97-м году. В 97-й год я встречался с тогда Мулагау, с министром иностранных, где был в плену. А, его убили уже, значит, в Мазари-Шарифе, его убил этот Абдул-Малик, который сверг Дустума, там не буду во внутренние разборки погружать радиослушателей. Вот 97-й год. Талибы контролируют почти 95% территории Афганистана, кроме Панджшерского ущелья, где сидел Ахмад-Шах Масуд тогда, с которым они вели то боевые действия, то переговоры. И я разговариваю с афганцами. Они говорят, мы воевать ни с кем не хотим. У нас тут жесткий исламский режим, но нам никто не нужен. Пожалуйста, с Туркменией граница открытая. Можно было сесть в Ашхабаде на автобус, доехать до Герата. С Узбекистаном, кстати, подписали договор об открытой границе летом. Талибы подписали. Летом, по-моему, 2001 года, за несколько месяцев.
Знаете, почему?
И чуть ли не это, на мой взгляд, явилось причиной для такой активности американцев в этом регионе. Талибы-то никому не угрожали. Наоборот, они говорили, жесткий исламский режим, шариатские нормы. Это, наверное, для западного человека звучит страшно. А афганцы сказали, наконец-то по дорогам можно ездить спокойно. Эти маджахеды, говорили талибы, это северные местные жители. Этот Северный Альянс грабили людей, к женщинам приставали. В общем, совершали разные поступки, которые с точки зрения афганцев являются чудовищными. Наконец-то талибы порядок навели, вернулась единая сильная власть в Афганистан. Может, они никого и не атакуют, Юрий Васильевич?
Ну, в России есть две беды, я считаю. Первая – это партия под названием «Талибы завтра возьмут Москву», которую вы прекрасно описали, так? На мой взгляд, совершенно фантастический и бессмысленный для обсуждения сценарий. А вторая партия, пусть американцы там зароются, пусть даже нам самим будет хуже и так далее. И вот эти партии показывают неадекватность российского истеблишмента по отношению, собственно, к тому, что происходит. А мне, например, удивительно, когда господин Евсеев говорит, что будет хуже, когда американцы уйдут, да? Но если нет, взять опять те же наркотики, когда после того, как они пришли, 40 раз выросли, то я говорю, что, понимаете, по некоторым параметрам для нас суперчувствительным, хуже стало с 2001 года, а не тогда, когда кто-то уйдет, чисто мифологический сценарий.
И Иван Павлович, на ваш взгляд, в чем интерес России в Афганистане?
Ну, во всяком случае...
Вопрос не риторический, потому что мы там должны им помогать, грузы пропускать через территорию.
Безусловно, мы должны им помогать.
С военной точки зрения... Афганцам или американцам?
Нет, американцам. С военной точки зрения, безусловно, присутствие американцев и их союзников там, безусловно, выгодно.
Почему?
Потому что мы не можем гарантировать, что ситуация, которую выпустили из-под контроля после 2001 года, не взорвется с уходом этих сил.
Что
они терпят военное поражение, это их проблема.
Ситуация? Что такое взрыв ситуации?
Мы уже тут уже обсуждали все эти концепции, сценарии, там, как бы Центральная Азия, что все взорвется. Дело даже не в этом. Я помню, в 96-й год Харунский погранотряд, когда атаковали с той стороны эти ребята.
Так какова? Атаковали это не талибы,
а Северный Альянс.
А масудовцы атаковали как раз.
Не талибы, а Северный
Альянс.
Мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что с той стороны могут опять прийти. А теперь там уже не стоят наши войска. Мы уже не охраняем эту границу. И это уже серьезно.
Юрий Васильевич.
Ну, я еще раз просто хочу отметить момент, связанный с тем, что мы реально уже терпим гигантский ущерб от того, что происходит в Афганистане. Безусловно, просто завтра вот вывести в один день там или быстро войска, это как в любой ситуации, после того, как она разворошен весь этот улей, да, естественно, любого рода такие быстрые выводы, они будут плохими. Но говорить о том, что там вот сидят талибы, которые ждут момента, когда уйдут американские войска, чтобы броситься на Москву, ну, я, честно говоря, даже в самом воспаленном воображении там не могу это представить. Ну и главный момент, самый главный. Проблема в том, что Россия не участвует в этой ситуации. Причем не участвует, я
что
бы сказал...
Что значит Россия не участвует?
Да очень просто.
Собственно говоря, нас даже не позвали, мы вооружили этот Северный Альянс.
Да мы никому не нужны.
А нас не позвали на Токийскую конференцию.
Потому что Россия,
даже,
при том, что она вносит все время, является главной жертвой ситуации, можно сказать, и вносит все время большую помощь, активно помогает и так далее. Но Россия не делает две вещи. Она абсолютно правильно, когда Путин и Лавров говорят о том, что военные мы туда части не будем вводить, никакой войны. Это абсолютно правильно. правильно, но мы должны ставить вопросы политические, потому что мы должны, наконец, предложить адекватный сценарий для разрешения ситуации. Мы просто надеяться на то, что за нас стоят там войска НАТО и вместо нас решат все проблемы, ну, на мой взгляд, это даже хуже, чем неадекватность, это отражение ленивого сознание, вот знаете, что за нас все решат, а мы на самом деле хлебаем последствия того, что мы в этом не участвуем. Экономически и политически сегодня самое время, чтобы Россия встряла в эту ситуацию.
Владимир Евсеев, как считаете, это может быть?
Ну, во-первых, я далек от того, что Талибан такой уж ласковый, пушистый. А ведь с Талибаном есть очень
такой
много
уж
других...
ласковый май.
Да, имеется же очень много других группировок, которые находятся там. То же самое, и которые хотят войти и в Узбекистан, и в некоторые другие государства. А эти государства, ну, конечно, они настолько стабильны, что для того, чтобы их свергнуть руководство, нужно очень большие силы. Но это одна сторона, и поэтому, конечно, никто не говорит о походе на Москву. Но то, что в Центральной Азии можно навести полный хаос, в этом никакой, в это для меня совершенно понятно. И с этой точки зрения я считаю, что если генеральный секретарь НАТО говорит о возможности России поставлять, например, вооружение афганской армии, подготовить, например, военнослужащих, почему Россия не в этом будет участвовать?
Вы знаете, конечно, афганская ситуация, как и ситуация на Востоке, она параллельно с реальностью еще полна такой реальностью слухов. И вот я помню, когда началась эта операция «Несокрушимая свобода», там находились группировки узбекских боевиков Джумана Мангани и Тахир Юлдашев в Афганистане, они скрываясь. И в какой-то момент они вступили в конфликт с пуштунами. И потом я прочитал в интернете с интересом такую информацию, что когда пуштуны взялись за этих узбекских бойков талибы, которые подставляли их, почему? Потому что узбеки стали нападать на пакистанцев. То когда этим узбекам стало не очень хорошо, якобы, я это не утверждаю, их перебросили американцы куда-то поближе к Узбекистану. И, Иван Павлович, вы верите, что там может такие грязные игры, которые могут разыгрываться, и ситуация не такая однозначная, на самом
большая
деле?
Игра началась в Афганистане давным-давно. В общем-то, она продолжается, просто сменились акторы этой игры. А так, в общем, использовать подобные нюансы, это, как бы, это вполне в духе великих держав, которые действуют в Афганистане.
Юрий Васильевич, очень кратко, очень чего кратко. Нам ждать от этого?
Да. Плацдарм американцы закрепились. С августа прошлого года они входят в Пакистан и сейчас делают основной акцент на Пакистан. И уже сейчас начинаются дополнительные массированные присутствия американцев в Средней Азии. Поэтому, на самом деле, американцы расширяют свой плацдарм, и вот к этому и надо относиться вне всяких идеологий антиамериканизмов или проамериканизмов.
Отсюда и будем строить нашу холодную российскую стратегию победы. Вы слушали программу «Стратегия» с Максимом Шевченко. Оставайтесь на канале Вести ФМ.
Стратегия.